Братья и сестры, мы продолжаем наше рассуждение о церкви, о жизни церкви. Мы уже говорили о жизни церкви здесь, на земле. Какие отношения должны быть в церкви, у членов церкви? По разным вопросам мы беседовали, отношения с друг другом, отношения к миру, к погибающим, к ослабевшим, к согрешившим, отношения к Богу, вот, отношения, ну, по разным вопросам мы беседовали, и это сегодняшняя жизнь церкви. Братья и сестры, следующее, к чему я хочу перейти, чтобы у нас несколько проповедей этому посвятить. Что ожидает в будущем церковь и этот мир? Что будет дальше? Что будет в последнее время? И мы будем беседовать по разным темам. В основном это будет касаться уже по книге Откровения. А сегодня я хочу коснуться темы о восхищении церкви. Прочитаем текст в первом послании, из первого послания Фессалоникийцам, из 4 главы, 17 стих. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 17 стих. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». О восхищении церкви много стихотворений, много песен христианских поется. Ну, знаете, меня удивило, я вот не обращал внимания до последнего времени, что само слово, которое у всех у нас на устах, и мы часто его говорим, восхищение, восхищение церкви. Я в Евангелии нашел вот один раз только. Вот мы прочитали этот текст. Восхищены будем мы. Это говорится о церкви. О живых и о тех, которые умерли. Здесь уже не делается различие. Мы будем восхищены. Вот один раз почему-то говорится. Хотя эта тема очень важная. Очень важная. Братья и сестры, чем она важна? Восхищение церкви – это наша надежда. Именно в этом заключается суть христианской надежды. Если мы надеемся только на Христа, только живя на земле, и у нас нет надежды в будущем, то апостол Павел называет какими нас? Самыми несчастными. Если только здесь на земле мы надеемся, что Бог поможет, поддержит, укрепит и все остальное, и со смертью все кончено, то мы очень несчастные люди. Но это не христианская надежда. Но когда мы придем в небо и увидим Господа, как Он есть, нам нужна будет там надежда? А зачем она нам нужна будет? Когда мы увидим исполнившимся все, когда мы увидим Господа, когда мы увидим себя на небе, скажите, а на что нам надеяться? Еще что-то будет в будущем? Ничего у нас не будет, не открыто нам ничего. Эта надежда выполнится. Так а на что же мы тогда надеемся? Братья и сестры, наша суть нашей надежды именно восхищение церкви. Что мы будем восхищены, увидим Господа, что мы встретимся с Ним. Вот на что мы надеемся и чего ожидаем. Поэтому вот об этом, о втором пришествии Христа, о последнем времени, о завершении плана спасения нам нужно говорить. Почему еще нужно говорить об этом, петь, рассуждать и молиться? Потому что, братья и сестры, укрепляется вера наша. Когда мы об этом говорим, когда мы об этом вспоминаем, когда мы рассуждаем об этом, укрепляется вера наша. Потому что мы видим, что Бог все контролирует, все во власти Бога, всем управляет Бог. И то, что Он предопределил, оно когда-то совершится. И еще об этом нужно проповедовать, об этом нужно знать, потому что в этом мы находим уже сейчас утешение. Утешение в том, что когда-то придет Господь и закончится земная жизнь, наполненная скорбями, слезами, лишениями, трудностями, болями. Она когда-то закончится. Жизнь не закончится. Но вот эта земная жизнь со всеми ее трудностями и бедствиями, она закончится. И в конце пути нас ожидает радость, нас ожидает славное будущее. Поэтому, братья и сестры, вот я назвал только три причины, почему нам нужно о последнем времени петь, молиться. Братьям нужно проповедовать больше об этом. Вот чего мы ожидаем, чего мы хотим и что будет когда-то с нами. Итак, братья и сестры, Господь Бог, когда сотворил человека, до еще сотворения человека, у Бога был план. Что это за план был? План спасения человека. Агнец Божий, который умрет за нас, за наши грехи и беззакония, был предназначен к этому еще прежде создания мира. Но когда Бог начал творить, сотворил человека, и все и дальше шло развитие жизни на земле, ну, так вот исследователи предполагают, что это примерно около 6 тысяч лет. Так вот, этот Божий план действия и спасения человека находится в своем развитии, осуществлении уже около 6 тысяч лет. Но, братья и сестры, этот план имеет свое завершение. Он когда-то закончится. Пророчества о последнем времени в Библии, их достаточно, их много. Но понимают их верующие по-разному, по-разному. Мы, когда будем беседовать на другие темы о последнем времени, мы будем касаться этого, что вот есть такое понимание, есть такое понимание. Но сейчас, я говоря о втором пришествии, я хочу сказать, во-первых, о пяти вещах во втором пришествии, которые в основном все христиане, которые принимают Библию за основу, в этом, ну, все христиане согласны, единодушны. В чем? Во-первых, в том, что Христос придет во второй раз. Как придет и когда придет, это по-разному понимают. А вот что Он придет, это в основном все более-менее, так скажем, здравые христиане, все это воспринимают и этому верят. Это ясно, Христос придет опять. Некоторые тексты Писания мы будем читать, их и довольно много. 16 глава Евангелия от Матфея, 27 стих. «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Придет Сын Человеческий. Это не первый раз, как Он пришел. Тогда Он пришел не во славе Отца Своего. Первый раз Христос пришел в немощи и в унижении. Во второй раз Христос придет силою великою, славою, с ангелами и во славе Отца Своего. Итак, первое, во что верят христиане, это что Христос придет опять, второй раз, и Его ожидают. Второе, во что верят христиане, это в то, что второе пришествие Христа – может произойти в любое время. И оно будет совершенно внезапно. Второе послание Петра, 3 глава, 10 стих. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихи же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Придет день Господень, как вор, который не предупреждает об этом, который всегда приходит внезапно, и как раз в то время, когда обычно не ждут и не готовы к этому». Братья и сестры, Бог не дал никаких даже намеков на какие-то определенные цифры. И когда объявляют дату, день, число или даже год, это однозначно заблуждение. Потому что Господь четко и ясно сказал, не дал, нет даты для нас. Для Него она есть, а для нас нет. И когда объявляли вот совсем недавно, 21 мая, да, очередная была дата, очередной какой-то там американский миллионер от безделья или чего, не знаю, высчитал. Как он сказал, высчитал эту дату. Вы знаете, ко мне пришла мысль, когда я это услышал, что 21 мая Христос точно не придет. Уж когда-когда, но только не 21 мая. Ну, мне, я не утверждаю, но почему-то вот такая мысль пришла, я так подумал, наверное, это точно так будет, потому что если бы он пришел 21 мая, тогда бы не исполнилось Слово Божие. Тогда был бы хоть один человек, который бы точно знал, когда он придет. Поэтому, друзья, Господь не дал нам, я еще раз повторяю, даже намека на какие-то определенные цифры. Евангелист Марк так записал слова Христа в 13 главе своего Евангелия. «О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». Не знаете. Почему Бог скрыл? Почему Бог даже не намекнул на какую-то дату, на какую-то цифру? Братья и сестры, я думаю, ответ простой. Чтобы каждый человек в любое время, в любой точке истории развития жизни на земле, в любом веке ожидал и был готов к встрече с Господом. Представьте себе, если бы люди знали, вот первый век, Евангелие было написано в первом веке, если бы люди, живущие в первом веке, знали, что пришествие Иисуса Христа будет не раньше, как через 2000 лет, что бы 2000 лет живущие люди делали? Ну, давайте представим это, я такую вам картину нарисую. Каждый человек знает, что он умрет. Это уж знает каждый. Убеждать в этом не нужно. Но жизнь примерно человека 70 лет пусть. Так вот, зная, что пришествие будет, то есть, ну, в моей жизни оно точно не будет, оно будет еще через 2000 лет, там, или через 1500 лет, смотря где человек жил. Так вот, у человека будет, было бы всегда искушение жить для себя. Жить для себя, а вот к старости, когда свои-то года знаешь, считаешь, а уже там во второй половине жизни, ага, ну там можно прийти к Богу обратиться, а пришествие, оно будет еще очень далеко. Так вот, друзья, чтобы помочь нам не жить вот так, Господь скрыл дату своего пришествия, время своего пришествия. И говорит, смотри на небо и жди. В любое время, в любой момент я могу прийти. Господь это скрыл, и мы не знаем, когда Он придет. В это верят все более-менее, еще раз повторю, здравые христиане. Третье. Во что верят все по отношению второго пришествия? Верит в то, что церковь будет восхищена на небо. Церковь будет восхищена на небо. Как это будет происходить? Ну вот мы прочитали, еще раз прочту. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 16-17 стихи. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом и мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Обратите внимание, апостол Павел пишет верующим первого века. То есть они от нас жили примерно 1900 лет назад. Но он обращается к ним и говорит, потом и мы восхищены будем. Это говорит о чем? Они не все надеялись умереть. Они так ожидали Господа, что они надеялись живыми восхищенными быть. Вот как они ждали Господа и любили Бога. И апостол Павел говорит, что мы будем восхищены на небо для встречи с Господом. Четвертое. В отношении второго пришествия, с чем в основном все согласны христиане, это с тем, что дьявол будет окончательно побежден и ввержен в озеро огненное. В конце, так скажем, последних дней, то есть завершение всего, всей жизни на земле, будет в том, что дьявол будет ввержен в озеро огненное. Книга Откровения, 20 глава, 10 стих. «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверил же пророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Бог позволил дьяволу действовать на земле. Почему? Братья и сестры, это тайна, в которую мы как-то косвенно о чем-то можем рассуждать, но точного ответа мы не знаем. Почему Бог дозволил искушать человека и действовать дьяволу на земле? Но мы знаем, что когда-то придет время, сначала дьявол будет скован на 1000 лет, ограничен будет, а потом будет и окончательно ввержен в озеро огненное, откуда он больше никогда, ни при каких обстоятельствах, уже не выйдет. Не выйдет. Там он останется навсегда. И последнее. Вот с чем все в основном согласны, это то, что будет суд у Белого престола. Суд у Белого престола. Об этом тоже мы читаем в этой 20 главе книги Откровения, следующие стихи 11-12. «И увидел я великий Белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Друзья, все люди, все, кто был, кто есть и кто еще будет, все, кто однажды жил на земле и не был вписан в книгу в жизни, того, кто жил на земле, но его имя не было записано в книге жизни у Иисуса Христа, или, как в книге Откровения написано, у Агнца, все они будут судимы у Белого престола. У нас будет отдельная тема по поводу суда у Белого престола. Мы конкретно будем говорить об этом. Сейчас просто коротко скажем, что это не для церкви и не в отношении церкви. Суд у Белого престола – это суд, где будет изливаться вечный гнев Божий на тех, которые не приняли благодати Господа Иисуса Христа для своего спасения, которые отвергли Иисуса Христа. Их ожидает страшный суд у Великого Белого престола. Итак, вот эти пять пунктов мы перечислили в отношении второго пришествия Иисуса Христа. По другим моментам есть разные мнения. Кто-то понимает символически, кто-то буквально, кто еще как. Но вот в это верят буквально все, как я еще раз скажу, более-менее здравые христиане. Братья и сестры, я еще хотел такой вопрос задать, и на него тоже некоторые размышления иметь. В отношении восхищения церкви, когда оно произойдет? То есть, ну, смысл не тот, скажете, сейчас только что доказывал, что никто не знает, когда. Не в том смысле, что цифру или дату. Но среди христиан, вот возьмем в частности баптистов, даже наше братство возьмем, есть сейчас в основном два мнения, хотя вообще есть три мнения. Одни говорят, что восхищение церкви будет до начала великой скорби. Есть мнение, что восхищение церкви будет в середине великой скорби. То есть первую половину великой скорби церковь увидит и пройдет через нее. И третье мнение, что восхищение будет в конце великой скорби. Но, так скажем, вот это третьего мнения в основном сейчас, ну, большинство от этого уже отказались. И в основном есть два мнения. Или в начале, до великой скорби, или в середине великой скорби. Братья и сестры, я скажу вам свое мнение, что я считаю, что до великой скорби, до начала. Почему некоторые считают, в середине великой скорби церковь будет восхищена? Я так понимаю, что, ну знаете, я вам так скажу, это в основном или большинство братьев, уже пожилых, уже в годах, которые давно верующие, и которые, знаете, им есть что сравнить. Они сравнивают, когда они 50 лет назад были верующими, они помнят ту церковь. И сейчас смотрят на церковь. Они помнят себя молодыми, свою молодежь церкви, и смотрят на сегодняшнее. И вы знаете, я слышал, один брат говорит, сказал так: для этой церкви, если есть спасение, то только им сначала нужно, их хорошо встряхнуть нужно. Но, братья и сестры, вы знаете, это может быть наши такие мнения. Все-таки, давайте первое скажем, что точного, ясного стиха, где написано, когда, в какое время будет восхищение церкви, нет. До великой скорби, в середине или в конце, этого в Евангелии нет написано. Четко и ясно, чтобы вот так было написано. Есть косвенные такие доказательства, что восхищение церкви все-таки будет до начала великой скорби. Что это за косвенные доказательства? Я их некоторые перечислю. Во-первых, внезапность восхищения церкви. То есть, если до восхищения должны произойти какие-то определенные, ясные и видимые события, то это уже, ну, однозначно люди посчитают. Люди посчитают. Ага, это если произошло, значит, через 3,5 года точно будет восхищение. Братья и сестры, самым первым событием из событий последнего времени будет восхищение церкви. Иисус Христос, записано в Евангелии от Матфея, 24 глава, 42 стих, сказал так: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». Библия нас ожидает ждать Иисуса Христа в любой час. И ожидая Иисуса Христа, Библия нас призывает, Христос нас призывает через свое слово жить праведно и благочестиво. Послание Титу, 2 глава. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков и научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Вот так жила первая церковь, ожидая встречи с Господом и восхищения. Я еще раз повторю, если мы что-то увидим из сферы великой, из сферы событий великой скорби, и мы увидим это ясно сбывающимся, то это будет, так скажем, подсказка, предупреждение тогда. Значит, через 3,5 года будет пришествие. То есть, если считать, в середине великой скорби будет восхищение. Поэтому первое, что пришествие Христа будет абсолютно внезапно. Абсолютно внезапно. Второе. Великая скорбь, у нас будет это тоже отдельная тема, поэтому мы просто сейчас вспоминаем, немножко касаемся и все. Великая скорбь – это время, которое Бог определил специально для работы с израильским народом. В основном, большинство исследователей Библии в этом сходятся, в мнении о том, что именно эти предстоящие 7 лет великой скорби – это время работы Бога с Израилем. С Израилем уже не через церковь, как сегодня он через церковь на все народы действует, а именно конкретно Бог с Израилем. В книге пророка Даниила в 9 главе, почему так говорят, я прочту. Об этом так говорится. У кого есть Библия, откройте. Книга пророка Даниила, 9 глава, 24 стих. 70 седьмин определено для народа твоего. Это говорится пророку Даниилу, еврею. 70 седьмин определено для народа твоего, для Израиля, и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых. 70 седьмин, то есть 70 раз по 7. Это предсказание или эти слова были сказаны за 460 лет до рождения Иисуса Христа. Если вы дальше будете читать, я просто не буду читать, время задержит, дома можете прочитать, там так сказано еще: 7 седьмин и 62 седьмины. 7 и 62 будет 69. 69 раз по 7 лет, вот это было точное предсказание, я даже так не побоюсь сказать, до года предсказание о первом пришествии Иисуса Христа. То есть народ израильский, они могли даже до года высчитать, когда придет Иисус Христос. И вы знаете, сегодня историки подсчитывают и сходятся эти цифры. Сходятся цифры тем годом, когда Христос был уже распят, въезжал в Иерусалим как царь, входил в Иерусалим как царь. Вот. Прошло 69 раз по 7 лет. Ну, а здесь ведь сказано не 69 седьмин, а сколько? 70. 70. И осталось еще 7 лет. 7 лет. И вот в основном все исследователи Библии относят эту последнюю седьмину, эти последние 7 лет, к 7 годам великой скорби. К 7 годам великой скорби. Братья и сестры, мы еще вот что должны помнить. Ветхозаветные пророки, когда они предсказывали будущее, они в основном говорили о народе израильском, о первом пришествии Иисуса Христа и сразу о втором пришествии Иисуса Христа. То есть это те вещи, о которых апостол Петр говорит, что ветхозаветные пророки, они искали, исследовали вот это время благодати. Но от них вся эта красота церкви и все это дело Божие, вот созидание церкви, во многом было сокрыто. Они видели первое пришествие, вот как две вершины горы. Иногда так вот толкователи Библии сравнивают, как будто вот смотрит человек, видит одну вершину горы и сразу дальше вторую вершину горы, а между ними долину не видит. Вы знаете, это довольно интересно видно. Вот когда у нас был праздник Троицы, прошлое мы праздновали, да? И вот мы читали текст, который цитировал апостол Петр во время своей первой проповеди. Откуда он цитировал, из какого пророка, кто помнит? Из книги пророка Иоиля, совершенно верно. И смотрите, как он говорит. «И будет в последние дни, говорит Господь, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать». Вот это, братья и сестры, можно сказать, это относится вот к тому конкретно дню, к первому пришествию Иисуса Христа и к дню сошествия Духа Святого. А смотрите, что дальше пророчествует Иоиль. «И покажу знамения, чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, крови, огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде, нежели наступит день Господень, великий и страшный». Когда во время сошествия Духа это исполнилось? Что солнце, луна превратилась в кровь. Было такое? В Евангелии мы не видим этого. Чтобы исполнилось это. Но это пророчество, и оно будет когда-то исполнено. То есть пророк Иоиль как бы совмещает вот в этих словах сразу и первое, и второе, говорит, пришествие. Итак, братья и сестры, великая скорбь, как мы знаем из книги Откровения, продлится 7 лет. 7 лет. Вот. В книге Откровения великая скорбь делится на две части. Если вы внимательно читали книгу Откровения, вы находить должны были там такие цифры. 1260 дней. Или 42 месяца. Или время времен и полувремени. Ну, я... Вот такое есть еще слово, выражение. Это говорится как раз, если вы все это подсчитаете, это все говорится вот как раз 3,5 года. Это первая часть великой скорби. Она будет менее интенсивная, чем вторая часть великой скорби, она будет более страшная. Так вот, я еще раз говорю, в основном исследователи Библии говорят, что вот эти 7 лет, это та оставшаяся 1/7, которая предназначена, чтобы Бог закончил свой труд с народом израильским ради отцов, как об этом пишет Евангелие. Третье. Мы говорим о таких косвенных доказательствах того, что восхищение церкви, скорее всего, будет до великой скорби, до начала великой скорби. Третье, на что обратим внимание, когда мы читаем книгу Откровения, в центральной части книги Откровения, если вы внимательно читали, отсутствует упоминание о церкви. Ясное такое упоминание о церкви. Везде говорится о великой скорби. Давайте немножко вспомним план книги Откровения. Первые три главы. Это обращение Иисуса Христа к семи церквам. Затем с 4 главы, когда сказано было Иоанну, апостолу, «Взойди сюда, на небо он был восхищен». И там он кого увидел? Он увидел престол Божий и церковь. И церковь. Он увидел престол Бога и церковь. А вот шестой главы, мы читаем, шестой главы книги Откровения, Иоанн видит, что происходит на земле, и описывает это. Семь печатей, семь труб и семь чаш. Вот все это великая скорбь. И апостол Иоанн это все хорошо описывает. С 6 главы по 18 главы вот здесь описана великая скорбь. А 19 глава книги Откровения, когда мы читаем, мы опять видим церковь на небе. Церковь, которая готовится к брачному пиру, и написано, произошел этот брак Агнца, и его невеста приготовила себя, и там это было на небе. То есть, так можно сказать, что церкви на земле во время великой скорби апостол Иоанн не видел. Четвертое, на что обратим внимание, что Бог дает обетование церкви. Вот давайте некоторые из них прочитаем. Эти обетования, что Он сохранит ее от будущего гнева. Первое послание Фессалоникийцам, 1 глава, 10 стих. «И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». 5 глава этого же послания, 9 стих. «Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа». И книга Откровения, 3 глава, 10 стих. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Братья и сестры, Божий гнев. Мы иногда говорим, не было 2 месяца дождя на землю. Что это? Божий гнев, да? Вот, кого-то наказал Господь, Божий гнев. Действительно, Бог может наказывать. Но, братья и сестры, Божий гнев, это вот мы будем читать книгу Откровения, вот середину книги Откровения о великой скорби. Это когда не просто 2 месяца дождя не было, а когда третья часть деревьев на земле сгорит. Вот Божий гнев. А то, что мы видим, это только предвестники, это только напоминание о том, что Бог может делать. Какая у Бога власть и сила. И когда мы будем конкретно говорить о великой скорби, что это будет? Братья и сестры, мы поймем, что это будет катастрофа. Не какого-то локального масштаба, не какой-то одной местности или одной даже страны, или даже одного континента. Это будет глобальная катастрофа. Это то, что коснется всех людей без исключения. Если где-то там в Японии землетрясение затопило 1000 людей, или в Индонезии там волны смыли 100 000 людей, это только их коснулось, а нас? А нашей местности нет. А великая скорбь. Божий гнев излияния, это будет катастрофа, которая коснется всех без исключения, кто останется и будет жить на земле. Разные стихии были и есть, разные бедствия, но они где-то есть, а где-то их нет. А великая скорбь излияния Божьего гнева, это коснется всех без исключения, кто останется жить на земле в это время. И последнее. Почему можно или, наверное, правильнее считать, что великая скорбь, то есть восхищение церкви будет до начала великой скорби? Потому что, братья и сестры, между восхищением церкви и вторым пришествием Иисуса Христа есть различие. Обратно же, может быть, для кого-то это покажется что-то непонятное, говорит. Мы в общем так говорим, второе пришествие Христа. Правильно говорим. Но второе пришествие Христа, оно подразделяется на 2 этапа. Первое – это восхищение церкви. А потом Христос придет с церковью. При восхищении церкви Христос встретит церковь, где мы прочитали сейчас? В воздухе на облаках. Вот где произойдет эта встреча. То есть Христос, образно говоря, на землю ногами не ступит. Когда Он спустится, так скажем, но опять это образно, мы не знаем, что это такое небо и как Бог, что это, как. Вот. Но мы образно говорим, когда спустится Христос, то церковь Его, они поднимутся, она не сможет здесь быть. Вот знаете, это образно еще можно представить. Вот дети берут магнит. Или, например, так, вот братья знают, рассыпал что-то нечаянно, обронил коробочку с гвоздями мелкими. Как их собрать? Легко, если есть магнит, да? Взял этот магнит и провел на определенном расстоянии. И вот все железное, оно притянет. Вот когда Христос спустится с вышних сфер на эту землю, все Его, все, что принадлежит Ему, Он, так скажем образно, притянет. И все будет восхищено, все вознесется с этой земли. Всякий человек, кто принадлежит Ему, кто от Него, кто в теле Его, никто не останется здесь, никого Господь не пропустит. Все они будут восхищены. А вот во втором пришествии Христос будет стоять на земле. Мы об этом вспоминали при Вознесении. Вот праздновали праздник Вознесения. Ангелы что пообещали ученикам? Придет таким же образом, как Он ушел. Откуда Он ушел? С горы Елеонской. Открываем книгу пророка Захарии. 14 глава, 4 стих. «И встанут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима, к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина к югу». Станут ноги Его на гору Елеонскую. Это произойдет, это буквально произойдет. И Господь, и ангелы не обманули. Но это будет не при восхищении церкви. Это будет, когда Он уже вместе с церковью явится сюда на землю силою и славою великою. И второе, братья и сестры, что еще нужно сказать, что после восхищения церкви, до Его второго пришествия необходимо время, потому что произойдут или должны произойти как минимум три события еще. Три события, когда церковь будет восхищена и когда Он вернется с церковью видимым образом уже и узрит Его, как мы читаем, всякое око и всякий человек увидит. Что же должно произойти? Произойдет судилище Христово. Об этом мы читаем во втором послании Коринфянам, в 5 главе, 10 стихом. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы получить сообразно тому, что мы делали, живя в теле, доброе или худое». Это касается, братья и сестры, не суда у великого белого престола. Это не уголовный суд. Это не суд, где наказывают за преступления. Судилище Христово, вот это вообще слово «судилище», в греческом языке оно означает «судейское место на спортивных играх». Вот что означает. То есть место, на котором сидит судья, который судит какие-то состязания. Ну, кто помоложе, да и постарше, мы понимаем, когда идет спортивное состязание, те, кто проиграл, их за это в тюрьму сажают? Нет. Но судья нужен, и называют, и тоже название носит, да, судья. Вот, судья нужен, вот так это происходит. Так вот, это слово как раз апостол Павел и употребил. У нас оно как-то не очень даже звучит, да, судилище, как будто это расправа какая-то. Совершенно нет. Это будет, братья и сестры, так скажем, место, где объявляли победителей и раздавали награды. Вот о чем говорится здесь. О церкви-то сказано, там будут раздаваться награды, кто как трудился. Прочитайте внимательно 3 главу 1 послания к Коринфянам с 11 главы. Там сказано так. Впрочем, сам, у кого дело, которое он строил, сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, он спасется, но награды не получит. Он спасется, он будет уже на небе. Оттуда Господь никого свергать не будет уже на землю. Но награды не будет. Награды не будет. Вот это должно произойти как раз вот в этот промежуток между восхищением церкви и возвращением Христа на землю уже вместе с церковью. Значит, первое, что? Это судилище Христово. Второе. На небе происходит брак Агнца. На небе должен за это время еще произойти этот брачный пир, брак Агнца. Об этом мы читаем в 19 главе книги Откровения. Я и так уже долгое время занял, поэтому я не читаю эти тексты. Вот. Это все произойдет как раз до Армагеддонской битвы, конец 19 главы, до того, как Христос сойдет на землю видимым образом. И третье. Мы уже об этом говорили, должно произойти спасение остатка Израиля. Итак, братья и сестры, мы сейчас в общем сказали о втором пришествии Иисуса Христа. Это у нас заняло, вы не видите, а я смотрю, почти час. Почти час мы говорим о втором пришествии. Знаете, я вам сейчас... Для некоторых выдал столько информации, что у вас может быть что-то в голове, почему это, откуда это и как. Вот, об этом, конечно, лучше рассуждать подробно и постепенно. Значит, братья и сестры, давайте так, сейчас мы беседовать уже не будем, мы сейчас будем молиться. У нас будут дальше еще рассуждения, я еще раз говорю, конкретно уже. Когда церковь будет восхищена, что же дальше будет происходить? Что же будет происходить дальше? И с церковью на небе, и что будет происходить с оставшимися на земле? Еще раз скажу, дорогие друзья, мы сейчас помолимся и поблагодарим Господа за то, что Господь все держит под своим контролем. То, что он наметил, обязательно произойдет. Апостол Петр пишет, что появятся и будут наглые ругатели, которые будут говорить, где же обещание пришествия его? Проходят века, проходят тысячелетия, вы все читаете, вы все ждете, даты объявляют одну за другими, а пришествия нет. Сейчас тоже такое говорят, и раньше говорили. Если жизнь продлится, еще будут говорить. Но, братья и сестры, будем верить, что то, что наметил и определил Христос, оно обязательно будет и обязательно совершится. Второе пришествие и восхищение церкви обязательно будет. И это наша надежда. Всякий, имеющий эту надежду, апостол Иоанн пишет, пусть очищает себя, так как чист Христос. И вот всякий, имеющий эту надежду, когда-то увидит осуществление своей надежды. И мы увидим его, этот же апостол Иоанн пишет, так как он есть. Это будет в момент восхищения, когда Христос придет за своими, и церковь будет восхищена, и произойдет встреча со Христом на воздухе, на облаках. Поэтому мы сейчас поблагодарим Господа за то, что Он грядет, и попросим милости Его, чтобы нам быть готовыми, ожидать Его и быть готовыми к встрече с Ним. Аминь.